Глава 24.
Внимание! Этап 1. Удержать позицию А в течение 5 минут. Нанести необходимые повреждения угрозе завершен. Эффективность группы 38%. Внимание! Приступайте к выполнению этапа 2. Вам необходимо занять позицию Б.
Заткнитесь все! Отходим!
Все идет не так. Все. Эта угроза слишком сильна. Да, мы продержались эти несчастные 5 минут, но не благодаря нашим действиям. Это скорее заслуга угрозы, которая слишком медленно двигается. А подсвеченные с помощью нового навыка поиск уязвимости места мы вообще не смогли бы достать, если бы не овца. Предполагая бронированного монстра, я очень не хотел, чтобы она брала свою винтовку, но она настояла. Пришлось раскошелиться на расходники. Помогло. Она сбила 2 сенсора, используя боеприпас антищит. Как следовало из описания, он создает местную аномалию вместе с соприкосновением с защитным полем, продавливая его. Подсвеченные навыком сенсора сбить удалось, но что-либо еще повредить не получилось. Ракетный огонь с нашей стороны не доставил угрозе видимых повреждений. Мы короткими перебежками стали отступать на указанные позиции. Зона P01.A3.13, полигон 13, отличалась от уже знакомого нам до мелочей полигона 55. Здесь больше внимания было уделено деталям. Секторы делились по типу ландшафта, количеству укреплений и применяемым силам. Сегодняшний сектор представлял собой пересеченную местность с несколькими элементарными линиями обороны, состоящими из обычных окопов и легких укреплений для ведения открытого боя. Угроза представляла собой штурмовой шагоход АСК-280МИ. Про модификацию МИ, как и в случае с АСК-320МИ, никакой информации и справки не было. Серийный АСК-280 представлял собой 25 тонн убийственного металла и был не гуманоидного типа. Этот мех был похож на 5-метрового паука на 6 суставчатых лапах с ракетной батареей на спине. Как мне рассказала справка, это был мех артиллерийской поддержки, работающий на дальних дистанциях, которому не рекомендовано было вступать в ближний бой из-за слабой брони, которая оказалась для нас по факту нифига не слабой. Да и с оружием мы, честно говоря, лоханулись. На утреннем брифинге мы получили минимум информации, в основном по этапам миссии и комментарии по местности. Описание угрозы отсутствовало. «Для большей достоверности», — сказал майор. «Да, мы захватили ракетницы, учитывая опыт предыдущего боя, но стандартные модели не смогли нанести серьезных повреждений. Вот овца только порадовала. Видимо, в дальнейшем придется сильно потратиться на что-нибудь получше. Еще нас должна была прикрывать артиллерия. На нее я тоже, скажем так, немного рассчитывал, подбирая снаряжение. Мы видели несколько орудий, когда проходили на свою позицию. Выглядели они внушительно. Еще мы видели презрительные взгляды артиллеристов, которые очень многое сказали нам вслед, но чьи орудия сейчас молчали. Позиция Б ничем не отличалась от позиции А, разве что была на 200 метров дальше. Те же окопы и 2 легкобронированных дота. Нас осталось 4. Паклю разорвало прямым попаданием ракеты на позиции А. Кота скосило из пулемета при отступлении.
Внимание! Выполнение этапа 2. Цель — удержать позицию Б в течение 5 минут. Нанести необходимые повреждения угрозе. 5 минут. 4 минуты 59 секунд. 4 минуты 58 секунд.
Я посмотрел на приближающуюся угрозу. Необходимые повреждения подсвечивались синим цветом. Вообще, навык поиска уязвимости оказался очень полезной вещью. Корпус врага представлялся в виде сегментов, окрашенных в разные оттенки в зависимости от прочности брони. Отдельно указывались уязвимые места. Причем работал навык динамически. Я заметил, что в краткий миг запуска ракет открытая ракетная шахта с боеприпасом внутри моргала ярко-зеленым цветом, обозначающим максимальную уязвимость. Синим цветом же были выделены составы конечностей, ракетные батареи и блок генератора щита. Все сильно бронированное и закрытое щитом. Зашибись.
«Овца, занимай правый дот и попробуй достучаться до генератора щита. Для чего-то же он выделен в качестве цели. Фант, клоун, что с боеприпасами?»
«Я пустой», — отозвался клоун.
«5 ракет!»
«Это Фант».
«Ну, у меня 5.
«Не хватит. Даже на 5 минут».
«Я знаю. Клоун?»
«Да».
«Придется тебе голой пяткой на шашку бросаться».
«В смысле?»
«Ну, попробую подобраться к нему и отрубить ему ногу, как говорит наш фантик, херам».
«Я говорю, к хренам!»
«Ну или так. Ждем. Овца, работай пока».
Овца била в синюю зону, но пробивая щит, антищит не пробивали броню, а бронебойные не пробивали щит. Замкнутый круг.
«Овца отставить, сбивай ему все сенсоры, которые видишь. Принято».
Мех медленно приближался. Время шло. Овца выбивала электронику.
«Клоун готов?»
«Всегда готов».
«Давай по правому окопу сколько сможешь, потом за камнями выходи на фланг и постарайся сзади зайти. Пошел!»
Клоун скользнул в ответвление окопа. Мех никак не отреагировал, но продолжал вести огонь из пулеметов, также методично выпуская ракеты. «На позиции!» — это был клоун.
«Фант! 2 ракеты с задержкой 2 секунды! Клоун, после 3-й ракеты он твой!»
«Принял!»
«Принял!»
Фант выпустил снаряды, они разбились о щит, заставив паука чуть притормозить. Я выпустил ракету, целясь в пригорок между позицией клоуна и угрозой. Взрыв поднял кучу пыли. Надеюсь, клоуну это поможет. Смутный силуэт метнулся из окопа. В пыли блеснула синевой «Она!». Бег споткнулся. Раздался хлопок. Зеленая точка, обозначающая клоуна, погасла. Сработала противопехотная система, представляющая собой что-то вроде активной защиты бронетехники, но запускаемый вручную пилотом при вторжении пехоты противника в мертвую зону. Сноп шрапнели разлетелся во все стороны, и с нашей броней его не пережить. Однако мех замер, покачиваясь. Его пиктограмма замигала и показала отсутствие 2 задних левых конечностей. Они были отрублены клоуном. Вот это да! Постояв 30 минут, мех двинулся дальше, но уже гораздо медленней.
3, 2, 1. Внимание! Этап 2. Удержать позицию Б в течение 5 минут, нанести необходимые повреждения угрозе, завершен. Эффективность группы 43%. Общая эффективность 40,5%. Внимание! Отходите на позицию Си.
Отходим! Двигаемся осторожно! Овца, Фант, я замыкающий!
На этот раз отступили без потерь. Злой, как собака, я подошел к командиру артиллеристов. Лейтенант Сакс смотрел в бинокль на еле ползучую угрозу, и не обращал на меня внимания.
«Слышь, Лётёха, а ты чего, не забыл?»
«Не до капрал!» Он убрал бинокль, смерил меня презрительным взглядом и даже сплюнул на землю.
«Охрененно смешно! Ты почему не стрелял? А что, я должен был?» «Твою ж мать! А разве нет?»
«Нет». Он смотрел на меня, не мигая.
«А тебе морду давно били?»
«Очень давно». Мне в переносице уперлось дуло очень крупного калибра. Я скосил глаза. «Интересный короткоствол, надо запомнить».
«А теперь вон с моих позиций, салаги», — жестко сказал лейтенант. «Для вас на сегодня войнушка закончена. Если через 5 секунд вы не покинете позиции батареи, я отправлю вас экспрессом».
Он нетерпеливо махнул оружием в сторону, куда нам нужно удалиться. Я закипал. «Интересно, я успею отобрать у него оружие и снести голову?»
«Мы уже уходим, сэр»,
— Фант подхватил меня под руку и потащил прочь.
«Да какого хрена ты творишь, командир?»
поинтересовался он, оттащив меня в безопасную зону. Стоящая рядом чумазая овца также смотрела на меня с неодобрением.
«Да что-то меня накрыло!»
Я потряс головой. «Со мной действительно что-то не так», и добавил.
«Извините, ребята».
Они сразу заулыбались.
«Да все нормально! Батарея к бою!»
Я взглянул на позицию артиллеристов. Все забегали, четко выполняя свои функции.
«Батарея! По шагоходу! Пробивным! Наводить по основанию! Огонь!»
4 орудия произвели по очереди по 1 выстрелу, начиная с правого фланга, четко через секунду, друг после друга. Лейтенант убрал бинокль.
«Это лично, ребята. Задание выполнено».
У меня натурально упала челюсть. «И все? 4 секунды боя?»
«Бой окончен. Общая эффективность группы 40,5%. Внимание! Дополнительный бонус эффективности 10%. Общая эффективность 50,5%.
«Ну, зашибись. На 0,5% перевыполнили норму. Герои, мля!» Вдалеке паук деактивировался, и его корпус осел на землю. Я ждал, когда покажется пилот, но ни один люк не открылся. Я шагнул в его сторону.
«Внимание! Вы находитесь в запретной зоне. У вас 1 минута, чтобы ее покинуть. В противном случае вы будете уничтожены».
И меня накрыла знакомая красная зона, отталкивая с поля боя в сторону портала. «Значит, не сегодня». Майор обещал, что армия решит вопрос с нашим вознаграждением, и она его решила. Оперативно и щедро. Походу, армия поломалась. С ее-то скупостью. Слава богу, Нобель меня успокоил. У группы до нас был коэффициент, помноженный на 5 от нашего. Опять нас надурили. Все в порядке. Система показала расчеты. Сначала мелочи. Тело целое, плюс 100 кредитов. Вооружение, ракетомет я спас, плюс 500 кредитов. Починка брони, минус 20 кредов. Итого, плюс 480 кредитов. А вот дальше система сразу бомбанула. Выполнение 50% нормы, плюс 10 тысяч кредитов. Бонусы. Переполнение плана на 0,5%, плюс 100 кредитов. 5 тысяч призовых на команду за победу, за бонусную эффективность. На всех. Мой коэффициент участия составил 0,15, из которых 0,1 — командирские. 0,15 минус 0,1 равно 0,05. Повоевал я так себе. Итого еще плюс 750 кредитов. Все вместе составило 11 230 кредитов. Половина на погашение долга, вторая мне. Итого.
Личный баланс — 28 043 кредита. Общий баланс — 93 337 кредитов.
Жить можно. Кстати, теперь я могу видеть всю бухгалтерию моей группы. Клоуны овца получили лучшие коэффициенты 0,35 и 0,32 соответственно. Даже фант и кот, без учета командирских, были более эффективны, чем я. 0,09 и 0,07 соответственно. Замыкала статистику пакля 0,02. Позор мне. После боя мы с овцой, после гигиенических процедур, посетили пункт модернизации и изготовления снаряжения. Оказывается, у него также было простое название «супермагазин». Фант от нечего делать увязался с нами. Открыв конфигуратор, я начал конструировать оружие, на создание которого меня вдохновила пушка лейтенанта-артиллериста. Глаза разбегались, конструктор ругался, я матюкался. «Похоже, я здесь надолго». Если нас ждут постоянные столкновения с такими угрозами, то нам нужно немного уравнять шансы. Через 2 часа я нажал «Подтвердить заказ», пиликнула система.
С вашего личного баланса списано 24 тысячи кредитов. Ваш заказ будет готов через 8 часов.
Я потянулся, разминаясь, и встал с кресла.
И что это будет?
Я обернулся. Надо же, не заметил в полумраке.
Клоун?
Неуверенно сказал я.
Так точно.
«Ты, немного подрос?»
Клоун стал выше сантиметров на 20 и тяжелее килограмм на 50. Это на глазок. Здоровенная машина для убийств. Он возвышался надо мной, ухмыляясь. «Точно, клоун. Так больше никто улыбаться не умеет».
«Док же обещал что-нибудь придумать с телами. Вот и придумал. Ничего особенного. Стандартный штурмовик УШО мобильной пехоты с минимумом модификаций».
Я подошел поближе и посмотрел снизу вверх.
«Выглядит эпично. Что-то поменялось?»
«Ну, например, это...»
Клоун улыбнулся еще сильней, подхватил меня как пушинку и подбросил вверх. Я ударился головой в потолок, из глаз посыпались искры.
«Ой, сорян».
«Блин, лучше бы они тебе мозгов добавили, чем мышц».
Я яростно тер голову, в ушах звенело.
«Дуболом херов!»
«Ну я же извинился», — обиделся клоун. «Нобель сказал, что и тебе такое тело подгонит».
«Не, я не по тем делам. Ты знаешь, что размер мышечной массы обратно пропорционален размеру мозга?»
«Чё?»
«Ясно, забей. Ты чего вообще здесь торчишь?»
«Ну?»
«Похвастаться хотел?»
«Ну?»
«Ты крут и эротичен».
Я посмотрел ему в район паха. Мешковатый комбинезон скрывал наличие отсутствия.
«Не?»
Клоун проследил за моим взглядом.
«Не, какой смысл? Тут и баб нет».
«Ты хотел сказать женщин?» — уточнил я.
«Так я и так сказал. Баб. А, ну да, женщин».
«А еще Нобель не разрешил», — подмигнул я.
«Откуда ты знаешь?» — удивился он.
«Ниоткуда. Я Нобеля знаю. Самое главное — эффективность».
«О, он так и сказал».
«Не сомневаюсь. Ну, чем займемся?»
«Предлагаю набухаться», — радостно выдал клоун.
«Чего?»
От неожиданности мы поменялись интеллектуальными ролями.
«Ну, это означает выпить немного алкоголя?»
«Я знаю, что такое набухаться».
Я уже пришел в себя.
«Но только оно обозначает выпить не немного, а как раз очень много алкоголя».
«Ну, или так», —
сразу согласился клоун.
«И где мы будем набухиваться?»
«Ну, так тут есть бар».
«Чё, прям настоящий бар?»
— притворно удивился я.
«С пивом, барменом и сисястыми официантками».
Лицо клоуна на секунду приняло мечтательное выражение. Он вздохнул.
«Ну, не, не так. Это, типа, помещение для отдыха групп противодействия. Сисястых бы... женщин там нет, но пиво есть».
«Пиво есть, это хорошо», — кивнул головой я. «А ты откуда про него узнал?»
«Так сержант из артиллерии подсказал. Они там каждый вечер гуляют».
«Из артиллеристов, говоришь? Ну, пошли, посмотрим».
Местный бар первоначально, видимо, напоминал обычную армейскую столовую. С одним отличием. В кухонном комбайне было несколько кранов, из которых наливали пиво. Многие подразделения местного гарнизона, сменяющие друг друга, как смогли, навели своеобразную барную атмосферу. Разбили часть плафонов, освещение, чтобы свет был приглушенным. Поменяли пластиковые столы и табуреты на разномастную бытовую мебель. Было даже несколько диванов. Служивые разбились по группкам. Кто-то играл в какие-то настольные игры, судя по азартным выкрикам на деньги. Кто-то молча потягивал алкоголь, смотря в голоэкраны. При нашем появлении все замолкли, и из-за ближайшего стола поднялся уже знакомый мне лейтенант Сакс.
«Похоже, Боб, ты ошибся. Это не регуляторы вернулись. Это рекрутов проапгрейдили».
Сержант Боб угрюмо кивнул.
«Да, облажался. Тушка-то регуляторов».
«А надпись «рекрут» у него над головой тебя, значит, не смутила? О, клоун! Отличное имя, рекрут, тебе подходит».
«Вы что-то имеете против моего имени, сэр?» —
мрачно поинтересовался клоун.
«Да вообще ничего. Более того, я от него в восторге. И можешь не сэркать. В этом месте все равны, так принято».
«Вы в этом уверены, с?» —
улыбнулся клоун. «Черт, нет».
«Абсолютно, клоун. Ну-ка, покажи нам фокус, что ли. Может, ты с напарником хоть на что-то сгодишься?»
Он повернулся к рыжущим сослуживцам, оценившим его шутку, одобрительно кивнул, повернулся обратно что-то сказать и даже открыл рот. Получив сильный удар, он пролетел над диваном и рухнул на стол между играющими. Пиво, куски, мебели, выбитые зубы полетели в разные стороны.
«Твою ж мать, клоун! Называется, попили пивка!»
Через два часа.
«Наливай! Наливай! Наливай! Будем!» «Слышь, капрал, а ты нормальный чел. Что ж ты сразу не сказал?»
«Что я нормальный чел?»
«Ну да».
«Ну, как-то не подумал».
«Вот видишь, а если бы не пришлось бы тебе руку ломать?»
«Был неправ, исправлюсь».
«Да ладно, проехали. Не болит?»
«Да не, отлично. Наливай».
«Вот это разговор. Боб, давай еще. Слышь, клоун, а ты тоже нормальный чел. Только ты мне новые зубы должен».
«Обратись к Нобелю. Он, возможно, поможет».
«Юморист! Слышь, капрал, отдай мне клоуна. Я из него такого артиллериста воспитаю».
«Боюсь, он будет против».
«Я против».
«Тьфу, ну и зря. Не понимаешь ты своего счастья?»
«Ты скажи мне, лейтенант, я правильно тебя понял? Ты не имеешь права нас прикрывать? Мы должны сами справляться».
«Ну да. Это же условие этапа. Проявляется пехотное противодействие. И только потом артиллерийское. Для этого, как его?»
«Для большей достоверности?» —
мрачно поинтересовался я.
«О, точняк! Как майор Шут сказал?»
«Майор Шунт?» — уточнил я.
«Ха-ха, мы зовем его Шут. Почти как клоун, только Шут»,
— радостно заржал он.
«Так что мы можем сделать с ручным оружием против шагоходов?»
«Как что? Умирать?»
— опять заржал он.
«Снова и снова. Это же армия, капрал.